Это программа «Будь в курсе». Меня зовут Елена Яковлева. И сегодня в программе будем говорить снова о страховании. Только о страховании в сельском хозяйстве. К слову, вообще этот процесс в Кыргызстане пока ни в каком секторе не стал успешным. Даже обязательно медицинское испытывает трудности. И со скрипом пытается внедрить недавно озвученные кабинетом министров реформы. Пока организованная часть трудящихся через своих работодателей все-таки вносит положенное отчисление в виде 2%, самозанятые, предприниматели или фермеры, полисы, собственно говоря, и не покупают. Та же ситуация и с ОСАГО. Страхование автоответственности снова перенесли, в который раз, уже и не сосчитать, но теперь на начало 2025 года, то есть отложили еще на целый год. То же самое происходит и с недвижимостью. А между тем, Министерство сельского хозяйства совершенно недавно, в ноябре, выставило на обсуждение закон о страховании фермерами скота и урожая. На что расчет? Непонятно, учитывая отсутствие в стране вообще культуры страхования. А уж категория аграриев – это вообще самая пассивная группа населения, которая, в общем-то, не платит даже и страховые отчисления в социальный фонд в счет своей будущей пенсии. Не говоря уж о чем-то другом. Цель, в принципе, понятна. Это защита от рисков и обеспечение продовольственной безопасности самой страны. Оказалось, что еще с 2009 года существует некоторый закон, где упоминается о необходимости агрострахования. Но ни механизмов, ни подходов к определению оценки рисков, ничего подобного никогда и не разрабатывалось. Поэтому, в общем-то, документ и не применялся. Теперь ситуация усугубляется, подчеркивают в Минсельхозе. Связано это с тем, что происходит активное изменение климата. И сельское хозяйство страдает от этого особенно сильно. Это изгоревшие от засухи и маловодья урожаи, это болезни, это деградации почв, и как следствие, это рост цен на корма, вследствие чего скотоводы оказываются в сложных условиях, не имея возможности прокормить свой скот, пускают его под нож, сводя на нет поголовье, вместо того, чтобы его увеличивать. Вместе с экспертами Всемирной продовольственной программы ООН было решено показать фермерам, что существует страхование и что это действенный механизм, чтобы защитить себя и свое хозяйство. Об эксперименте, который проводился в Нарынской области, знают в Минсельхозе. И мы поговорили с заместителем министра сельского хозяйства Айнурой Туйбаевой о том, как министерство смотрит вообще на политику страхования в сфере сельского хозяйства в нынешних меняющихся климатических условиях.
С учетом изменения климата во всем мире, не только в Кыргызстане, перед всеми стоит задача для того, чтобы мы могли минимизировать риски наших фермеров в сфере животноводства и растениеводства и внедрить новые методы страхования. Конечно, страхование оно для нашей страны это не новое, но в сфере сельского хозяйства, конечно, это новое. Поэтому мы должны будем максимально выработать, во-первых, узнать, перед какими проблемами стоят наши фермеры, во-вторых, как мы можем минимизировать их риски. Поскольку продовольственная безопасность и изменение цен, оно очень сильно влияет и на жителей городов, и на самих фермеров, и в целом на всю экономику. Поэтому мы должны выработать что-то общее, среднее и выбрать золотую середину. Вот в 2023 году проводится пилотный проект для того, чтобы узнать, перед какими проблемами стоят наши фермеры именно в Нарынской области. Нарынская область неспроста была взята, поскольку это область с очень суровым климатом, и основной вид деятельности жителей Нарынской области является животноводство. И, соответственно, учитывая, что бывают очень длинные зимы, и цены на корма быстро растут, мы выбрали специально эту область. Но перед какими они проблемами стоят? Вот по всем этим проблемам мы сегодня вот решили выслушать. На самом деле мне они неизвестны, поскольку вот пилот он только завершается, он основная масса пилотирования и вся сбор информации проводилась вот в сентябре-октябре и вот в ноябре. Поэтому мы вот сегодня узнаем, перед какими проблемами. И в целом вот по агрострахованию ведется большая работа уже на протяжении нескольких лет. Одна Однако результатов нету, поскольку часть экспертов считает о том, что в нашем действующем законодательстве предусмотрены все нормы для страхования сельского хозяйства. А вторая часть экспертов озвучивает о том, что они недостаточны и не работают. Поэтому мы должны, во-первых, для себя узнать, почему не работает, что не работает и что мы должны сделать для того, чтобы это все запустить. Очень много проводится круглых столов, мероприятий. Это все остается на уровне обсуждений, но без каких-либо реальных механизмов. Поэтому мы вот с нашими партнерами по развитию договорились о том, что мы заслушаем итоги пилотного проекта и вот на экспертном уровне уже выработать реальные вещи. Я надеюсь, что в скором, в ближайшем будущем мы должны внедрить агрострахование. Конечно, внедрение любых видов страхования, оно идет у нас в стране очень сложно, долго. Вот мы знаем, по жилищному фонду у нас были очень много вопросов. По сфере транспорта, движимому имуществу тоже были вопросы. Но мы должны понимать, что есть вызовы новые, есть новые инструменты, и мы должны эти вещи изучать, внедрять и пробовать.
Понятно, что изменение климата происходит. О чем больше? Какие основные позиции? Давайте обозначим. В том числе это, вот, как вы сказали, длинная зима. А как это сказывается, например, на... Ну, это же в основном пастбищное, да, выгон. На этом тоже отражается, на состоянии пастбищ?
Конечно, на состоянии пастбищ тоже отражается, поскольку мы вот, в Министерстве сельского хозяйства сейчас ведем активную работу вот именно по улучшению деградированных пастбищ. И принимаются ряд мер для того, чтобы объявлялись каникулы на этих пастбищных угодьях, чтобы не пасли скот, для того, чтобы сохранить нашу экосистему. Ну, здесь палка о двух концах. С одной стороны, фермеры, которые хотят прокормить свой скот и получить определенную выгоду, поскольку это основной вид их деятельности. Во-вторых, мы не должны забывать о том, что природа, пастбища, они вечные. И, к сожалению, долгое время не уделялось должного внимания на сохранение наших экосистем. Мы должны вести комплексную работу. Кроме этого, это не только связано с животноводством, но и в сфере растениеводства. Учитывая, что у нас в южных частях республики очень есть селеопасные зоны, мы должны эти риски также учитывать. Но сейчас мы провели пилот только вот именно в Нарынской, именно на изменение, да, на животноводство и на изменение климата. Конечно, есть другие виды рисков, другие сферы, по которым тоже надо вести прям кропотливую работу, поскольку надо высчитывать, понимать, от чего нужно страховать, каким образом и сколько это обойдется нашим фермерам.
Прогнозы – это такое дело неблагодарное, да, и мы, как всегда, говорим, что иногда даже синоптики, когда составляя прогноз на следующий год, да, и как бы не, мы думаем одно, а потом все в корне меняется, сейчас все очень непредсказуемо. Вот как в этом плане? Мы вообще всегда ждем от Минсельхоза в большей степени прогнозов, да, а какой ожидается год, а что лучше там кому-то как-то действовать вот именно вот в сфере сельского хозяйства. Насколько это сложно и вообще как вот все-таки Министерство сельского хозяйства вот с этой работой пытается справиться? Потому что в основном, да, сегодня это основная работа у Минсельхоза – это спрогнозировать, проанализировать и что-то посоветовать.
Да, на самом деле, как вы и сказали, дело прогнозирования – это дело неблагодарное. Буквально вчера в новостях тоже, да, наш Казгидромет озвучил о том, что это невозможно спрогнозировать даже погоду на ближайшие, там, скажем, на 2-3 месяца. То есть мы можем только предположить. То же самое, что и в сфере сельского хозяйства. Мы, конечно, прогнозируем, когда начнется вегетационный период, сколько воды потребуется. Но в целом мы сейчас ведем работу по рациональному использованию, по обучению наших фермеров о том, что есть система капельного дождевого орошения, о том, что необходимо сохранять пастбище, о том, что не обязательно надо держать у себя там 10-20 голов обычного скота, что лучше держать племенной вид животных, поскольку они используют меньше воды, меньше травы, скажем, и дают больше результатов, чем обычный скот. То есть мы сейчас ведем работу по переформатированию наших фермеров. Конечно, я думаю, что это все не сразу состоится, это потребуется несколько лет. Все зависит от того, как понимание, и у нас в стране это очень хорошо работает, вот как сарафанное радио. То есть пилотируем, показываем, обучаем, а дальше уже все зависит от наших фермеров, насколько они это все могут перенять для себя.
Ну и мой последний вопрос в плане страхования. Фермеры тоже могут участвовать именно, ну, в моем понимании, человек, когда страхует себя, он выплачивает какую-то денежку в страховую компанию, да? Сейчас вот я краем уха слышу, что здесь участвуют и местные власти каким-то образом, или каким-то они посредником выступают, или гарантом, или как-то вот как правительство, как власти, как министерство, какую роль вот в этом деле могут сыграть? Ну и, конечно, насколько просто или легко убедить фермера пойти на страхование. Конечно, вот уже два слова сказали об этом, но тем не менее, мы тут не можем заставить человека, понимаем, что на дороге такая ситуация, не можем заставить людей прийти страховаться, а уж в сельском хозяйстве, где и без того куча целая других трат, еще и вот какую-то такую. И действительно, это какие-то серьезные суммы или это по плечу все-таки? Это вот нормальные как бы финансовые средства, которые, в принципе, больше пользы принесут, чем какой-то траты для фермера?
Ну, у нас в стране в целом вообще фермеры, они мелкие. То есть сейчас вот в рамках пилотирования совместно вот с донорами по развитию ведется работа о том, как необходимо рассчитывать эти страховые суммы и, соответственно, в дальнейшем страховые премии. То есть если участок маленький, то, соответственно, расходы будут большие. То есть мы должны вести работу по кооперации. Да, и от этого будет зависеть. Конечно, здесь есть страховые организации, которые будут рассчитывать, расчеты строить с учетом своей выгоды. Есть вторая часть – это фермеры и Министерство сельского хозяйства, которым мы максимально должны постараться сделать расчеты выгодные для фермеров. То есть здесь мы должны прийти к какому-то консенсусу. Но пока таких расчетов абсолютно нету, они не имеются. И сейчас мы только на уровне обсуждения, как нужно проводить эти расчеты. И все зависит от страховых случаев, от уровня страхов, от уровня рисков. То есть мы должны понять, какие риски стоят, разделить это все, я думаю, что по областям, по районам. И от этого будет зависеть, какие будут выплаты. То есть мы сейчас должны еще разработать шкалу некую рисков. Такой шкалы пока у нас нету.
Понять, да, например, там, как установить, что это именно страховой случай? А может быть, коровы погибли, скажем так, не из-за других климатических каких-то вещей таких, а там заболела, недосмотр или еще что-то. Должны же быть специалисты в страховой компании.
Да, и в страховой компании тоже должны быть эти специалисты. Но мы только сейчас на начальном этапе.
В мире это практикуется,
в мире это расчеты ведутся. Но в мире и большие есть корпорации, которые этим занимаются. Но учитывая, что у нас нету таких крупных больших фермеров, корпораций, которые могли бы там скооперировать определенную часть района или области и вести одну единую политику. Нет, у нас фермеры все мелкие, каждый ведет свою политику самостоятельно. Поэтому мы сейчас только на начальном этапе.
Изменение климата становится одним из важных факторов наряду с такими обстоятельствами, как кража скота, болезни, несчастные случаи. Посмотреть, насколько страхование может понадобиться в современных условиях изменения климата, был проведен пробный проект со стороны ВПП ООН. О нем как раз нам и расскажет программный специалист этой Всемирной продовольственной программы Усен Албанов.
Вообще надо иметь в виду, что Кыргызстан является аграрной страной. У нас ВВП Кыргызской республики на 15% напрямую зависит от сельского хозяйства. У нас в сфере животноводства по стране 440 тысяч домохозяйств, да, точнее 440 тысяч животноводов у нас в стране. То есть у нас сфера животноводства несет определенный пласт всего, что происходит, да, то есть в экономическом плане. И также хотелось бы отметить, да, вы, наверное, знаете, что Всемирная продовольственная программа несет в себя определенный мандат. Основная цель, которая является отсутствие голода, то есть искоренение голода как такового и обеспечение продовольственной безопасности. Я считаю, что термин животноводство с продовольственной безопасностью определенным образом коррелирует. Вот. И в связи с этим, как я в презентации говорил, что есть риски разные у животновода. Болезни животных, у них могут завтра... падеж скота случится в связи с, там, допустим, с опасным природным явлением. Вот риски болезни можно предотвратить вакциной, но как вы предотвратите климатический риск? Никаким образом. Вы можете просто постараться нивелировать последствия, да, снизить, митигировать последствия, сейчас модно говорить. Вот, путем инструментов. Инструменты разные сейчас разрабатываются, но страхование как раз-таки тот инструмент, который уже показал свои преимущества не в первые десяток лет. То есть у нас на протяжении десятилетий в других странах, то есть, да, определенным примером служит США. Там агрострахование существует еще с 50-х годов, субсидируется государством вовсю, потому что понимают, да, люди преимущества. То есть поэтому мы решили начать с животноводства, то есть у нас есть определенный мандат, у нас есть актуальность на местах, то есть у нас животноводство, задействовано очень большое количество людей. И как вы знаете, да, в уязвимых семьях, в домохозяйствах, в регионах, практически в каждой семье есть корова или овцы, ну, в маленьком количестве. И вот вы представьте, вы рассчитываете на свой актив, у вас нет автомобиля и так далее, но у вас есть корова, а вот завтра случился падеж скота из-за засухи, да, и вот что вы будете делать? Вам придется либо продать, либо на убой. И думать, что делать на следующий день. Вот страхование, такие риски как раз-таки вот нивелирует. Теперь вы сказали, да, правильно, все сейчас сумбурно. Я хотел бы просто объяснить, мы страхование проводим параметрическое. Я сейчас немножко экскурс дам. Параметрическое страхование я объясню на примере наводнения, если позволите. То есть представьте, у нас наводнение, да, это вот вода вылилась на улице, и вот мы устанавливаем тот параметр, который является страховым случаем. Если вода у нас идет ниже подошвы, я сейчас простыми словами, то есть 1 сантиметр, вы понимаете, да, то есть огромного ущерба это не принесет. Это страховой случай не является. Но если мы устанавливаем порог на 5 сантиметрах, это уже несет в себя определенные разрушительные последствия. Поэтому здесь устанавливается параметр. Та же логика применена в нашем продукте. Мы определили для себя параметр засухи. То есть если количество осадков выпало в такой-то мере, да, там 30 миллиметров, то все хорошо. Если ниже 30 миллиметров, это страховой случай. Ну, как-то так, да.
Вы взяли на Нарынскую область, да? Давайте немножко вот именно о том, что вы проработали, что вы увидели. Ну, во-первых, тоже Нарынская область, как вы сказали, неоднородная, и мы пока говорим только о фермерстве, о животноводстве, да, потому что с растениями это вообще такая еще более серьезная отдельная тема. Ну, допустим, мы говорим про коровок, которые там первое, могут попасть куда-нибудь в горах вот просто в очень серьезный снегопад, и там случилась беда, то есть все полегли. И есть другой момент, когда опять природная стихия вызвала такое явление в природе, что скотине просто нечего есть. Да? Вот условно, я так понимаю, вы рассматривали какие случаи, да, вот катастроф, которые могут подпадать и дальше стимулировать этот страховой случай?
Вообще, знаете, да, очень хороший вопрос. Надо понимать, что страхование у нас не бывает продукта страхования от всего. То есть в животноводстве рисков куча, я бы скажу. То есть застраховать от болезни – это один продукт. Застраховать от засухи – это второй продукт. Застраховать от падежа даже вы можете…
Там снегопады?
Да, это другое. То есть это все разное. И вот нам нужно было выбрать для себя наиболее актуальное. И вот мы понимаем, что вы сами видите, да, вот сейчас ноябрь, на улице у нас совсем далеко не ноябрь. Климат меняется, засуха имеет место быть, поэтому мы выбрали для себя засуху как пилот. Во-первых. Во-вторых… Да, продовольственную безопасность сказал, то есть это вот все связано вместе с собой. И на Нарынской области, мы знаем, что Нарынская область славится своим животноводством, то есть там большое количество скота, большое количество голов скота. И вот для них такие риски засухи, которые приводят к падежу, точнее, извиняюсь, к засухе пастбищных угодий, несет в себе большие риски, потому что если сегодня пастбище у нас засохнет, у нас будет плохой укос, и у нас мы не сможем заготовить сено на зиму. И вот что делать в зимний период? Нам придется закупать из соседних стран, из соседних областей, допустим, из Чуйской области, да, то есть и это приводит к повышению. То есть, если у нас тюк сена стоил 250 сомов, после засухи он будет все 500 стоить. И вот как уязвимым семьям выплачивают такие цены? Поэтому здесь страхование как раз-таки несет определенную роль в снижении рисков.
Как вы применили, скажем так, кого вы выбрали для своего пилота, и как вы с ними поработали, с этими вашими клиентами, да, ну или, так сказать, участниками этого эксперимента?
Да, вообще я хотел сказать, что ВППОН во всех своих программах работает с определенным профилем бенефициара. То есть мы работаем зачастую с уязвимыми слоями населения, то есть это те семьи, которые получают пособие. Таких семей у нас в стране, вот недавно премьер-министр говорил, да, свыше 2 миллионов. За чертой бедности у нас более 200 тысяч, это надо уточнить. Вот. И мы работаем непосредственно с ними. То есть для них продовольственная безопасность еще не на 100%, скажем так, обеспечена. Поэтому во всех программах мы работаем только с такими бенефициарами. Как раз-таки наш пилот, он предусматривал, он покрывал 4500 семей на Нарынской области, которые, являются держателями социального паспорта, то есть они признаны официально уязвимыми домохозяйствами, б, у них есть в качестве актива ограниченный домашний скот в ограниченном количестве. Вот как раз-таки это была наша целевая группа.
И как вы это проследили? Вот сколько бы, например, в случае, если случилась засуха, сколько бы выплату получила эта семья? И вообще откуда взялись эти ресурсы? Может быть, какая-то страховая компания с вами в этом смысле работала, или какие-то финансы были предоставлены, да, для покрытия?
Да. Вообще проект наш реализуется вот нами, Всемирной продовольственной программе, при финансовой поддержке Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству. Мы в этом году страховые взносы просубсидировали на 100%, потому что это...
То есть представили так, что мы, допустим, страховая компания, да? Да. Ну, скажем так, вот мы страховая компания, которая будет с вами работать.
Да, мы заключили контракт со страховой компанией. Мы, так как мы субсидируем страховой взнос, мы внесли страховой взнос за наших таргетных бенефициаров. Для того, чтобы... Ну, это пилотный год. Здесь нужно показывать преимущество и вообще протестировать нас. То есть это сам пилот.
За себя. То есть вы заплатили за эти уязвимые семьи?
Профинансировали, да, субсидии. Да. Плюс хотелось бы отметить, что в этом году у нас в качестве агрегатора уязвимых семей выступал местное самоуправление, органы местного самоуправления в лице районных администраций. Потому что вот если случилась засуха и у людей нету достаточно кормовых, что они делают? Они сразу обращаются в органы власти. Это либо Айлыкмету, либо районная администрация. И вот чтобы в этот процесс вклиниться и помочь, как раз-таки, чтобы помочь районным администрациям нивелировать риски, мы как раз-таки разработали данный продукт. То есть у нас получатели, конечно, потребители-фермеры, посредничество, роль посредничества выполняется районной администрацией, которая совместно с сообществами определяет план. То есть это заранее подготовленные списки бенефициаров. Выплата может распределяться только среди этих семей, то есть это все прозрачно, во-первых. Во-вторых, заранее план, то есть на что будет использована страховая выплата. Я вот в презентации говорил сегодня, что это может быть распределено либо в денежном виде, либо районная администрация возьмет, закупит корма и раздаст вот уязвимым семьям, чтобы они могли свой скот прокормить, потому что мы понимаем, что был нанесен ущерб. У них нехватка заготовленного корма, и вот с помощью страховой выплаты они получили дополнительные
расходы. То есть вместо денег дали корма?
Да, абсолютно. Это то есть определяется согласно тех условий, то есть согласно того явления, которое случилось. Вот давайте представим, если случилась катастрофическая засуха, понятное дело, что страховая компания выплатит большую выплату. В таком случае имеет место быть, имеет место решение раздать всем денежные средства в равном количестве. Ну вот представьте, случилась засуха небольшая, ущерб был небольшой нанесен, и выплата была маленькая. Нет смысла раздавать в маленьком количестве вот эти денежные средства. Куда лучше на эти средства закупить определенное количество корма и распределить только среди наиболее пострадавших семей. То есть у нас, знаете, есть у нас градации уязвимых семей. Это за чертой бедности, за крайней чертой бедности и ниже гарантированного минимального дохода. Вот раздать именно в первую очередь им, а потом уже смотреть дальше, да, то есть как-то так.
И сколько получилось, какая сумма, с какой суммой вы работали, да, ну скажем, наступил страховой случай, окей.
Он на самом деле наступил в нашем пилоте. В июле месяце была зафиксирована засуха, но засуха была незначительная, однако ущерб был. Но этот ущерб был возмещен с помощью закупа корма. То есть у нас была произведена выплата, и на эту выплату было закуплено 26 тонн ячменя. Ячмень является тоже кормовой культурой. И вот как раз-таки надо понимать, да, то есть засуха коснулась, но все еще... пастбища были пригодные, да, в какой-то мере производительность пастбищ снизилась, и вот этот вот как раз-таки пробел был заполнен вот этой страховой выплатой, и каждая семья получила определенное количество ячменя, которое им хватило на обеспечение в течение 2 недель, обеспечение третье дневного рациона скота.
То есть дальше мы предполагаем, что, возможно, там спадет жара или там пойдет дождь, и немножко там травка восстановится, и дальше у них будет возможность, ну, продолжить обычно кормить свой скот.
Конечно, если дожди выпадали в определенных параметрах, то есть которые допустимы, никакой засухи быть не может, и у нас хороший урожай, хороший укос, и цены, самое главное, на корма, они остаются стабильными. А вот как только происходит то или иное погодное явление, засуха, у нас сразу скакивает цена, да, и ну, отсюда и проблемы. Да.
Ну, смотрите, это мы говорим, да, как такой эксперимент. А к чему мы идем? Мы идем к тому, чтобы и среднестатистический фермер, пусть неуязвимый, в конце концов пришел к тому, что да, лучше страховать свой скот. Мы к этому идем, чтобы страховая компания участвовала вот в этом процессе.
Абсолютно, да. У нас на сегодняшний день в стране присутствует около 14 страховых компаний. Некоторые из них пробовали внедрять подобный продукт, они страховали жизнь животных, но это отдельная тема. Вообще, да, мы к этому идем. То есть, в конце концов, мы ВПП ООН и несем в себе цель выйти из этой схемы, то есть передать эту схему как раз к непосредственно бенефициару, чтобы потом... Продукт, кстати, является добровольностью, это не обязательное страхование. То есть любой фермер, он может, исходя из своих финансовых возможностей, исходя из своих приоритетов, он может пойти и тоже застраховать себя от того или иного риска. Риски он сам может выбрать. От болезни, от, допустим, наш продукт от повышения цен на корма, да, и плюс к этому важное участие государства. То есть без государственных субсидий схема существовать может, но с проблемами. Я объясню. Допустим, в соседнем Казахстане субсидия страховых взносов находится на уровне 80%. То есть, грубо говоря, фермер платит из 100 сомов 20, а остальные 80 за счет государства. Почему? Потому что государство также несет в себе определенную цель обеспечить продовольственную безопасность. Они понимают, что риски есть, нужно с этим работать. И вот они в партнерстве со страховыми компаниями могут как раз таки продовольную безопасность в полной мере обеспечить.
А это не перекликается вот случайно с нашей такой применяемой практикой в нашей стране, когда компенсации выплачивают, да, что да, вот случилось такое там несчастье, все понимают, власти констатируют, что да, произошло там, я не знаю, супер снегопад или наоборот засуха, и да, случилась вот эта проблема, фермеры оказались в трудной жизненной ситуации вот с этим, в этом плане, и нужно помочь компенсационно, и у нас часто такое случается, то есть при посредстве местных властей, Министерство сельского хозяйства, кабинет министров принимает какое-то решение, но оно, естественно, такое вот единичное, понятно, по факту. Но это с чем-то, это как-то перекликается, да, с вот этой системой субсидирования?
Абсолютно. То есть, смотрите, вообще страховая выплата, она как раз-таки по-другому может называть компенсация. То есть ущерб произошел, вам страховая выплата компенсировала те убытки, которые вы понесли. Но понятное дело, что страховую выплату просто так платить никто не будет, да? Это нужно понимать, это взаимоотношение между страховщиком и фермером. Вот вы знаете, да, у нас сейчас активно внедряется ОСАГО, страхование гражданской ответственности, да? То есть вы каждый год должны будете платить энную сумму, 2000 сомов, но при этом вы...
Не стремитесь попасть в аварию.
Не стремитесь попасть в аварию ни в коем случае, раз. Во-вторых, даже если, не дай бог, что-то произойдет незначительное, вы поцарапаете, да, машину, то вы можете не беспокоиться. Вы, вот сейчас объясню, то есть каждый год, скажем, вы платили по 2000 сомов, но никто не знает, когда случится та или иная ситуация. И вот вы можете о завтрашнем дне не переживать. То есть если ущерб был нанесен человеку в размере 25 тысяч сомов, да, а мы понимаем, да, то есть даже легкое столкновение, оно несет в себе последствия такие. И вот теперь сравните, вы 2000 сомов платили 5 лет, вы в общем заплатили 10 тысяч. Но единоразово произошло событие, и вам страховая выплата была выплачена в размере 25 тысяч. Тут надо понимать такой некий баланс есть, когда несут себе риски страховщики и несут себе риски бенефициары. То есть, да, так и работает. И в нашем случае также. Вы выплачиваете страховой взнос, который мы постарались максимально установить на низких порогах. Низкий порог был обеспечен точностью климатических наблюдений, да, спутниковых данных и путем расчета рациона. То есть вы выплачиваете этот взнос каждый год, но при этом, если засуха наступит, допустим, вот я сегодня показывал презентацию, у нас подобная засуха наступала каждые 5-6 лет. У нас были выплаты, симуляция была, да, произведена. 2014 год, я думаю, многие сейчас вот животноводцы, которые это читают, они помнят, наверное, 2014 год, когда у нас была сильная засуха ввиду низкого уровня выпавших осадков, и многие понесли убытки. Вот, и понятное дело, да, что когда вы понесли убытки, а у вас нет под рукой денежных средств, то вам придется просто либо брать взаймы, кредит, либо просто продавать свои активы. А зачем это надо? Можно обезопасить себя, да? И мы понимаем, что изменение климата происходит сейчас. Это давно признанный факт. И никто не может отрицать, что засуха будет наступать и впредь.
Да, и последний вопрос тогда, как вот эти вот дефиниции устанавливать, да, категории, что это страховой случай, опять-таки, кто будет инициатором определять, например, выплата на корову вот такая в случае засухи, а засуха это когда вот так и вот так.
А, ну, вообще, здесь разные подходы существуют. Если говорить о нашем пилоте, я подчеркну, мы пилотировали индексное страхование, то есть параметрическое, помните, я объяснял. Здесь как раз-таки компания страховая и бенефициар, условный фермер, да, заключает договор, что вот мы используем определенную базу данных, спутниковых данных. Называется ЧИРПС. Я могу ссылку дать. ЧИРПС, она как раз-таки отслеживает уровень выпавших осадков. И вот, если простыми словами говоря, спутник показал, что мало осадков было, и вегетация была плохая, все, вы получаете страховую выплату. Нет надобности выезжать на пастбище, смотреть, засохло оно или нет. Система подтверждает, да. Можно не выезжать на места, не тратить кучу финансовых ресурсов и временных ресурсов на то, чтобы определить засуху. Засуха у нас определяется спутником. Спутник показал, что осадки были выпадены, выпавшие осадки были ниже нормы, ниже установленной нормы в договоре. Все, вы и страховщик это понимает, и бенефициар. Производится акт, и на основе акта выплачивается страховая выплата.
Все признают, что пока запустить, конечно, агрострахование в масштабе сложно. Кроме того, что требуется проработка мельчайших аспектов от оценки рисков, связанных с изменением климата, которые разнятся в зависимости от местности, времени года, разработки методологии, чтобы определить наступление страхового случая. Процедуру выплат нужно прописать с участием не только страховых компаний, но и государства. Вообще, из порядка 15 страховых организаций в Кыргызстане лишь несколько на данный момент вообще имеют лицензию на страхование урожая. Животных тоже страхуют, но в основном на случай кражи. В указанном пилотном проекте участвовала тоже одна страховая компания. Она решилась прощупать почву, и мы побеседовали с ее специалистом Эрнисом Абдыкеевым. Что сегодня вообще страховщики думают об агрострахованиии? Это, ну, такая сегодня очень мягкая еще такая тема, очень много нюансов, и мне кажется, для страховщиков много рисков.
Ну, в принципе, правильно говорите. Вначале, когда мы это все начинали, многие страховые компании, честно сказать, они не верили этому продукту. Но мы разработали вместе с ВПП ООН и с Госфиннадзором правила и начали это внедрять в качестве пилотного проекта. В принципе, это сработало. Мы договорились еще перед страховщиками, которые основную часть риска взяли на себя. И в этом году, в принципе, внедрили. И результаты хорошие. Но многие страховые компании, как я сказал, как бы вначале как бы скептически относились к этому. Ну, я думаю, сейчас уже они более-менее заинтересованы.
Ну, смотрите, вот с машинами все понятно. Уже есть какая-то определенная высчитанная сумма, что, ну, случаи бывают такие, такая выплата, случаи бывают другие, другая выплата. Например, общая есть сейчас сумма названная, что вот выплачивать в год надо вот столько. А вот в агрострахование есть какие-то хотя бы примерные цифры? На одну корову, на одну барашку. На что? Я уж молчу про стеневодство. Там вообще про каждую культуру, да, есть отдельные условия, при которой она может погибнуть, при которой она не должна погибнуть.
Ну, абсолютно верно. Мы отталкивались от статистических данных, во-первых, статистических данных в той местности, где мы в качестве пилотного проекта взяли стоимости корма, мы взяли именно вот по нашему проекту. Также погодные условия. В связи с этим мы уже примерно посчитали вот максимальный лимит ответственности, то есть это было 1 200 000 долларов, и страховую премию тоже посчитали. Страховая премия на 1 200 000 долларов была 200 000 долларов. Вот. И,
соответственно, это на весь район или на какого? На три района. То есть на всех?
На всех.
Животного,
да, на все три района у нас был такой лимит. Соответственно, на каждый район процентном соотношении мы разделили. Например, Ахталинский и Нарынский районы, они были более 40%, а Джумгальский район был около 10%. То есть, если бы, как сказать, катастрофические риски произошли бы там, тогда мы бы оплатили бы 1 200 000 долларов, это в целом, но разделили бы между районами 40% туда, 40% туда, например, 10% туда и так далее, да, например.
Ну, чтобы вам понимать, что это реальный страховой случай, вот что страховая компания, как она это понимает и кто привлекается к оценке вот всей этой ситуации?
Да, мы изначально хотели это сделать как страхование животных. Вот как раз таки там мы увидели очень много человеческих факторов, которые могли бы привести нас очень спорным вопросом. Поэтому мы перешли на индексное страхование, где в качестве провайдера выступает одна компания, которая держит спутниковые данные. Мы через эти спутниковые данные как раз таки выплачивали. То есть спутниковые данные нам показывают, сколько было там дождей или заморозков, и согласно этим данным мы уже выплачивали страховые ущербы.
А как вы считаете, вот наш гидромет, наш МЧС, они должны вот в этой системе как-то участвовать? И вообще, есть ли достаточное количество каких-то законодательных параметров, чтобы обеспечить вот это агрострахование?
В принципе, было бы хорошо нам тоже, если бы наш гидромет дали бы конкретные данные, давали бы, да, вот по точечкам, по всем этим квадратам. Но, к сожалению, как вы тоже услышали сегодня, там в пару местах только были их станции, метеостанции, которые не могли достаточно правильно дать по некоторым селам, пастбищам точные данные. Поэтому нам пришлось вот через спутник это все проводить. По законодательству, в принципе, это можно как общий вид страхования, к общему виду страхования отнестись. И согласно правилам это можно делать, практиковать, в принципе.
У вас были уже, вот, например, может быть, на практике вашей компании животноводы, ну или растениеводы, которые что-то страховали?
Да, конечно, на практике есть. Мелочи, конечно, можно сказать, там единицы, да. А так страхуют, вот, например, племенные коровы, племенных животных страхуют. Это, в частности, открыто скажу, это которые лизинг берут или же в кредит покупают они. Вот эти животные мы страхуем.
Там какие параметры? Например, чтобы она там не заболела, не умерла? Или какие, при каких случаях там что-то может произойти?
Ну, основные там риски – это, получается, стихийные бедствия, пожар, кража, а также некоторые заболевания. То есть некоторые заболевания, как яшур и так далее, например.
Вообще, вот эта сфера, как вы говорите, мелочь, хуже всего идет вообще на страхование, или есть другие сектора, которые вообще... Вот мы сейчас говорим про недвижимость, мы снова говорим про ОСАГО, тут снова какие-то предложения об отдалении обратно этой инициативы. Тем не менее, вот где сейчас все-таки население идет или с трудом?
Ну, страхование животных, это у нас в Кыргызстане, это в этом году было как бы именно параметрическое страхование животных, корма, это было как бы инновация. Поэтому многие люди до сих пор точно не понимают, что это как. Но мы стараемся, вот в качестве пилотного проекта мы в этом году сделали, в следующем году, надеюсь, уже люди более с пониманием отнесутся к этому. Ну, наше дело внедрять это. Дальше уже это как бы добровольный вид страхования. Если они захотят, будут делать. Нет, тогда уже это их воля. Это не обязательное страхование.
Итак, эксперты в аграрном секторе отмечают, что агрострахование растительных культур, в том числе многолетних, сельскохозяйственных животных и аквакультур напрямую повлияет на доходность самих фермеров и приблизит аграрный сектор страны к существующим стандартам и практикам других стран-членов Евразийского экономического союза, в которых, кстати, эти механизмы уже активно работают. Но вот когда это наступит, еще пока никто и не прогнозирует.